пажить найти. То есть сейчас время такое, что ты не только сам спасешься, а еще ты можешь еще души приобрести для других людей. То есть найти пажить, выйти и трудиться, вот, пожалуйста, призывать. Интересно, да? Вот что мы и делаем, верующие, в принципе, больше или меньше, но каждый делает это. Свидетельство о своей жизни, там, Словом Божьим, убеждаем людей покаяться, принять жертву Христа. Но однажды это прекратится, однажды Бог закроет дверь. Каким образом? Он только знает, как закроет эта дверь. Но в Писании говорится, ищите Бога, когда Он близко, когда Он вот здесь, где-то рядом. Но когда Он будет далеко, уже бесполезно стучать в закрытые двери. Бесполезно будет уже ломиться. Все будет закрыто. И я Бога благодарю за эту честь войти на Его ковчег, небесный ковчег, и быть с Ним, вместе с Ним. И, друзья мои, ну и вкратце о себе скажу, может быть, чуть-чуть совсем. Дело в том, что времени немного, но я хотел бы поделиться кое-чем тоже. И завтра, наверное, я расскажу еще. И помолимся мы тоже и сегодня, и завтра помолимся вместе. Я думаю, что те из нас, что, может, еще не вступили в этот ковчег, поторопимся давайте. Потому что мы не знаем дня и часа, когда мы уйдем с этой земли. Кто-то, может, сегодня вечером или ночью уйдет. Мы все под Богом ходим. Один был случай, я еще был священником традиционной церкви православной русской и служил тогда в Брянской области, служил где-то полтора года, был настоятелем храма там. И однажды был случай такой, приехал один начальник, он, я так понял, он, значит, должен был венчать свою дочь, как бы, выдавал замуж. И у него там были вопросы какие-то. Но начальника привез водитель его, шофер. И начальник был, значит, ну, вот такой серьезный человек, значит. И представляете себе, он приехал ко мне, вот я сельский батюшка, да, начальник приехал ко мне этот, значит, и я должен был с ним разговаривать. Но, а у меня никакого нет желания с ним разговаривать. Представляете? А у меня было желание говорить с его шофером. Не знаю, я не мог это понять. Ну, как бы, это не очень даже вежливо было, как бы, с моей стороны, потому что, ну, приехал шофер, он просто лишь, как бы, он выполняет свою работу и все. Может, ему я ему и тысячи лет не нужен вообще. Вот, а начальник приехал ко мне. Ну, я с начальником говорил, конечно, с этим, но он был там директор какого-то комбината большого там. Так вот, значит, и но я говорил, старался поговорить с этим водителем. И я не понял, в чем дело здесь. Я ему говорил о вере, говорил ему о том, что, значит, вот, приходите как-нибудь, пообщаемся, значит, ну, вот, и говорил ему о Боге, говорил ему о Христе. Я тогда проповедовал, старался по возможности проповедовать, у себя в храме проповедовать. И вы знаете, этот человек, он сказал такие слова, я запомнил, что я, как молодой еще, мне, как 38 лет, вот, у меня жена, ребенок, значит, работа, дом он достраивал. Вот, ну, состарюсь, вот, я буду в храм ходить. Я, не, все понимаю, говорит. А потом он говорил даже так, что я, говорит, вообще, ну, вот, не пью, говорит, не курю вообще. Он спортсмен, ну, такой крепкий человек, значит, и он не пил, не курил. Жене не изменяю, говорит, значит, то есть я, ну, там, начальника вожу по всем его там делам, но я сам вообще, ну, вот, то есть я... И я подумал, надо же, ну, хороший человек в человеческих отношениях таких всех, но... У меня было желание говорить с ним о Боге именно. Но что касалось Бога, он высказывал такое равнодушие полное вообще. Знаете, вот, как бы апатия такая совершенная была. Мне было так странно. И я не понял, почему у меня было желание с ним поговорить дальше. Может, это было, думал, я вообще художник по своей профессии светской. Доцерковная моя специальность, художник. Заканчивал училище художественное Орловское. И вы знаете, значит, что произошло? Потом, да, я почему как художник говорю, хотел с ним поговорить, может быть, меня заинтересовал его череп, то есть у него голова была очень интересной формы, я еще занимался немного скульптурой, немного, вот, значит, и, знаете, есть разные лица, есть разные вот формы, да, значит, лица, череп разный, значит, но вот у него был уникальнейший просто, я таких очень редко видел, таких людей, то есть, своеобразное такое лицо, очень даже такое, да, вот, и мне, если вижу такое своеобразное лицо, мне хочется вылепить это все, знаете, вот, и я, может, профессионально еще осталось еще у меня. Но, что интересно, потом прошло пару месяцев буквально после этого происшествия, ко мне приезжают с райцентра, значит, люди и говорят, вы не могли бы к нам приехать, у нас там, значит, там такое происшествие. У нас вот 40 дней было по, значит, человеку, который умер. Вот, там народ собирается, вы, батюшка, там побудете, можем с нами. Я говорю, не проблем, я поехал с ними на это мероприятие. Значит, и как только зашел в дом, да, по дороге кое-что услышал, рассказ о том, значит, что произошло, там жуткая история вообще. Его зарезали на глазах у дочери, значит, там и родной брат при том зарезал, который и пил, и курил, и все. Значит, то есть, короче, ну, такой был отравидный выброс. Значит, прямо прямая противоположность брату родному, значит, своему, значит, и на глазах у девочки он убил, и на глазах у девочки обезобразил труп еще. Значит, и понимаете, значит, девочка онемела, перестала разговаривать, значит, девочке было лет там 11 или 12, она перестала разговаривать вообще. Вот, значит, жена в петлю бросалась несколько раз, значит, после этого. Они очень страстно любили друг друга, оказывается, там вообще там такая история. Но и все вообще, все, что было нажито, все вот так вот, понимаете, ушло. И вот 40 дней прошло, значит, я когда увидел жену, она была как полотно просто вообще, знаете, как будто вообще не живой человек. Но когда я увидел на телевизоре фотографию, это он, водитель. Я, значит, не мог ошибиться. Но я на всякий случай спросил, значит, говорю, ну, а не могли бы с ним увидеться вообще, где он работал? У начальника того, водителем работал. А что случилось? Оказывается, тот брат его, он доставал родителей их, общих, значит, ну так, третировал, как бы, да, значит, себе там на выпивку все, значит, там что-то еще. И этот приехал, заехал, он с дочерью был в машине, заехал заступиться за родителей, приехал, значит, поговорить с братом, значит, что доколе ты будешь, значит, вести себя так. А тот взял и спылил, тот был на этой почве был вообще таким, знаете, вот сумасшедшим, что касается выпивки. Если не пил, то вообще с ума сходил. И он убил его жестоко, значит, и все это произошло. И вы знаете, значит, это было ужасно, конечно, вот все это, что дальше было. Я видел явно почерк дьявола. Знаете, вот конкретно, в Библии говорится, что враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это вот все реально вот было в одном этом случае. И украл, и убил, и погубил. И я не думаю, я не уверен в том, что у него вообще был еще шанс, значит, покаяться после вот этой встречи. Оказывается, считанные дни прошли после нашего разговора, и все это произошло. Я не знаю, один Бог только знает, конечно, что было. Может быть, он с кем-то молился, я не знаю. Хотя, на мой взгляд, если бы он молился бы и обратился к Богу, то такой трагедии не произошло бы. Хотя всякое может быть. И потом, когда уже там было застолье такое, ну, вы знаете, да, как порой, да, поминки, начинаем там за упокой, потом за здравие, и непонятно. Вот, но, значит, но когда поминки начались, значит, там одна бабушка такая была, такая богомольная такая бабушка, значит, она там псалтырь читала по покойникам, вот местная такая авторитетная бабушка, она, значит, там за правилой была всего этого, значит, застолья, значит, и она там поднимает тост, или как назвать, не тост, но... первую рюмку поднимали все, значит, она сказала такие слова, что, говорит, значит, ну, видимо, ему написано это на роду, говорит, вот так вот. Вы знаете, вот я послушал, и я прервал ту бабушку, говорю, бабушка, значит, знаете, вот, и всем рассказал кое-что из Писания, кое-что рассказал я им, то, что я знал и что понимал, и я объяснил, что я не верю в то, что это ему написано на роду. Я не верю в то, что Бог такую судьбу страшную для человека приготовил. Я знаю одно, что из Писания, что есть и Бог, есть и дьявол. Я знаю, что перед человеком есть и жизнь, и смерть. Я знаю, что Бог человеку дал право выбора определенного. И я знаю, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я знаю, что это происходит. Я в Киеве, когда мы сняли одну квартиру, значит, в новом районе, там я еще никого не знал, ну, новый район, да, для нас был новый, ну, он и так новый. И там, значит, был случай, оказывается, я не знал этого всего, еще первый там месяц еще жили, никого ничего не знал. Я обратил внимание только лишь, что на входе, там парадное, ну, цветочки стоят. Ну, как бы, а что они стоят, я ж не знаю. Оказывается, на этом месте зарезали одного парня. Значит, и я не знал этой истории, конечно, я, ну, представьте, я как раз преподавал там в колледже Якова. И утром выхожу и так слегка уже опаздываю так вот и тороплюсь. Выхожу из парадного этого подъезда, и там этот домоуправ, или как назвать его, то есть мужчина, который там домом, управдом, да. Значит, и рядом с ним женщина. Управдом-то я знал уже, хорошо. А вот, значит, женщина незнакома была мне. Значит, и женщина вся такая заплаканная такая вся. Я проходил мимо, значит, но вначале она не была заплаканная. Она, ну, видно было, что расстроена, но не заплаканная. И я проходил мимо, и я сказал, не знаю почему, но мне захотелось так вот остановиться на секундочку и сказать им, что, знаете, ну, Бог вас любит, что... Не знаю, я поделился таким, что знаете, я так не часто делаю, значит, я не люблю так приставать к людям, вот, значит, но я, значит, сказал, что Бог их любит, значит, и что, ну, слава Богу. Я был в рясе с крестом на груди, так же вышел. И когда я сказал, что Бог этих людей любит, эта женщина вначале, она как бы, ну, да, спасибо. Но когда я повторил это, она уже вспылила. Знаете, как будто вот сорвал какой-то гнойник, она прям вся вспылила. И там такое понеслось. Я вообще был в шоке. Значит, реакция была неадекватна совершенно. Вот оказалось, это была, ну, женщина потеряла сына на этом месте. То есть вот зарезали сына. И этот сын, оказывается, значит, она рассказала. Ну, потом я узнал всю эту историю уже. Значит, он был такой, как с ее слов, образцовым таким сыном. Ни в компаниях, ничего, значит, там домашний такой ребенок, значит, учился в институте. Его зарезали по ошибке. Значит, он был похож на одного парня, которого искали, ну, ребята, отомстить. И, значит, этот парень вообще такой, ну, был, ну, как бы, передовиком, учился хорошо, все. Вот, его зарезали за просто так. Вот, значит, и она мне, значит, такое тоже сказала, что где был ваш Бог, говорит, когда вот моего сына здесь вот на этом месте зарезали там и прочее. Я понял, вот оно что. И вы знаете, хотя я там опаздывал, но я так получилось, что этот час я еще провел там, на этом месте с ней. Но, значит, но этот час как раз был там в колледже, значит, оказывается, я мог бы и опоздать, нормально было. Вот, у них была своя там, кажется, программа какая-то. И вот, значит, и Бог все смотрел. И вот, значит, и я проповедовал этой женщине, и вначале она там грубила, а потом просто покаялась, примирилась, на самом деле, согласилась с тем, что мы часто Бога виним во многих вещах, но не понимая того, что мы сами в неправильной позиции, и бесполезно Бога обвинять. Допустим, можно Бога обвинять там в голоде, да, что ежегодно умирает множество народа на земле от недоедания, да. Но с другой стороны, Бог-то при чем здесь? В общем-то, земля рождает столько всего продукции, да, способна рожать и рождает, что можно прокормить все население гораздо больше, чем население. Да? Но из-за вот неправильных этих отношений, да, такого, значит, из-за коррупции правительств, значит, и прочее, что происходит? Что неправильно перераспределяется все, да? Вот, и, значит, и люди, поэтому многие голодают. И то же самое других вопросов. Война, там, что-то еще. Разве Бог это все запустил? Разве Он открыл ящик Пандоры, да? А не разве наша мама Ева, да, и наш отец Адам? Вот, и дальше все пошло по этой истории нашей трагичной. Но, слава Богу, за Его святую любовь и за то, что Он отдал Сына Своего Иисуса на распятие, чтобы всякий, кто призовет Его имя, спасется, нас спасся бы и жил бы вечно. Друзья, и скажу лишь еще вот в двух словах о себе, что не то, что там родился, женился, учился, вот, а то, что, значит, в жизни верующего, завтра я расскажу еще тоже кое-что, в жизни верующего бывают разные чудеса, и в моей жизни тоже были чудеса, разные чудеса. Вот есть о чем рассказать, значит, чем поделиться, и в воскресенье тоже расскажу еще, там, это уникальный такой пример один. Но для меня, скажу, самое великое чудо из чудес, которое только может быть, это встреча с Богом. Это встреча с Богом, это переживание Бога, первая встреча с Ним, незабываемая. И скажу, что каждый, кто испытал такую встречу с Богом, он именно как будто бы вернулся домой. В еврейском языке слово именно вот покаяние, оно имеет значение буквальное, именно возвращение. То есть, когда написано в Библии покаяние, да, можно поставить слово возвращение. Вернуться домой, вернуться к отцу. Как блудный сын, да, который ушел, потом вернулся. И знаете, друзья, каждый, кто испытал вот это покаяние, да, возвращение к Богу, он испытал чувство, больше или меньше, но испытал чувство, что он как будто бы вернулся домой, в нормальное свое состояние. И все, что было до этой встречи с Богом, как будто бы сон воспринимается. У кого-то страшный сон, у кого-то так ничего себе, но тоже сон. Но настоящее начинается только лишь с момента вот именно встречи с Творцом. И обычно у человека, когда бы он ни пришел к Богу, хоть там в 15 лет, в 50, во сколько бы он лет ни пришел, возникает такая мысль, а где я была раньше, да? А где я был раньше? Почему я раньше не встретил его? Почему я не знал его там и прочее? Почему так? Потому что мы прикасаемся к оригиналу, к настоящему. А то, что было до этой встречи, мы вдруг осознаем, что это было не настоящее, оказывается. Настоящее в нем, в Боге. И знаете, вот мое первое покаяние, оно тоже было, для меня было очень ценным и важным. Оно было в экстремальных вообще условиях. Я вырос в семье неверующей, к сожалению, атеистической семье. То есть в моей семье не знали Бога. Никакого. И, к сожалению, значит, будем так говорить, атеистами были мои родители и родители моих родителей. Вот, если в других семьях хотя бы там какие-то религиозные, хотя бы традиции соблюдались, допустим, там, хотя бы крестили кого-то там, там где-то тайком или что-то еще. Вот, но в нашей семье такого не было, значит, даже таких начатков религии. И отец моего отца, допустим, он был вообще таким атеистом очень сильным. Дедушка мой был таким жестким человеком, атеистом был. До войны еще, Второй мировой, он был уже полковник НКВД, значит, и он посвятил свою жизнь именно вот работе вот в этой машине сталинизма, вот коммунизма. И потом был, сразу после войны был управляющим Рижским банком, то есть у него 4 образования высших было, и последнее было финансовое образование. Он был очень способный был именно к деньгам, к финансам, и уникальный был человек на самом деле. Но вы знаете, при всем его, да, вот даровитости его, талантливости, вот человек просто не знал Бога. Вот именно был ожесточен даже против верующих, если он где-то что-то узнавалось, потом бабушка рассказывала кое-что. Он негодовал просто на верующих. Ну и бабушка тоже была такая, примерно такая же. Она говорила, что... Она только недавно умерла, кстати. Почти 100 лет прожила. Значит, и она говорила часто одно время, что в России было только лишь 2 нормальных человека в истории России. Это Ленин и Сталин. Все. Это были кумиры вот, как бы моей бабушки и моего дедушки. Вот, значит, и знаете, кстати, когда я был в Риге, в Латвии, я очень люблю этот город, и я был в том банке, был в том кабинете, где дедушка, значит, был, значит, и я был в музее оккупации, нашел там фамилию своего дедушки, значит, там, и я приносил покаяние в Латвии, значит, я каялся перед латышским народом, значит, за то, что мой дедушка, он тоже был частью вот этого аппарата репрессивного. Он сам, насколько я знаю, он сам не расстреливал людей, вот, но, вы знаете, росчерком пера порой можно сделать не меньше, чем с автоматом в руках. И, значит, и все вкладчики Рижского банка, насколько я знаю, да, теперь уже доподлинную информацию, не просто со слов чьих-то, а уже конкретная информация с музея оккупации города Рига, что все вкладчики банка Рижского были репрессированы. Просто-напросто богатые вкладчики вывозились просто за Ригу и расстреливались, включая жен их, детей их, все. Война все спишет, мол. Просто-напросто коммунисты ограбили весь этот банк. А те, кто имели не такие большие суммы, они со своими семьями оказывались в степях Казахстана, значит, оказывались в Сибири, в Иркуте, на добыче угля, ну, на смерть. Я бывал в Иркуте. В Иркуте, значит, был я в музее ГУЛАГа, это же была столица ГУЛАГа вообще, Воркута. Это была целая фабрика смерти, работала, значит, непрерывно многие годы. И, значит, и там по музею, когда нас водили, там показывали вот эти макеты этих бараков, там, как привозили заключенных, какие были планы. Допустим, осенью привозили, значит, эшелонами вот этих вот людей, разных людей, и до весны они должны были все умереть. То есть такой был план, инструкция такая была. Значит, как они умрут, это вопрос был уже второй. Вот, значит, менее способных и менее сильных в условиях вечной мерзлоты после работы на измождение, значит, да, просто бросали в эти вот их, они ночевали в землянках в условиях мерзлоты. Ну, это все, там недели, две, и все, и никого не остается. Вот, значит, а остальные были в таких бараках, не, почти без отопления вообще, значит, хотя работали на, как говорится, в рудниках. Ну ладно. Я тоже каялся, конечно, там, в этих местах. И в Казахстане был, возле их стены плача, как они называют ее. От одного из концлагерей советских там осталась одна стена. Этот концлагерь, как и другие лагеря смерти советские, работали, значит, начиная с 30-го года и до, там, ну, почти до смерти Сталина. Работала фабрика смерти, там миллионы душ просто перемалывала. И там обелиски стоят разных народов, разных стран. Я был возле этих обелисков, возле этой стены, оставшиеся там, молились там возле этой стены мы тоже. И вы знаете, значит, и я каялся в этих вещах. Но я скажу так, что Господь, Он милостив, и Он всех нас спасает, значит, и тех, кто и палачей, и жертв. И когда я в Эстонии каялся и в Латвии каялся, вот, за свою дедушку, ко мне подходили старые эстонки, латышки старые, значит, подходили, они плакали. Знаете, народ не эмоциональный сильно, вообще там вывести на эмоции очень сложно этих людей. Они очень такие, ну, такой народ своеобразный очень такой, я их стал понимать по-другому теперь. Вот, но, когда они плакали, знаете, когда они подходили ко мне, плакали, мы вместе молились, я понимал, что, ну, Бог что-то совершает. И мы молились вместе, и я просил у них прощения, они просили у меня прощения, и когда я оттуда уходил, я понимал, с этих служений, я понимал, что Бог что-то совершил. Вот и в моей жизни, и в их жизни. И одна из них, старая эстонка, она в Таллине живет, значит, она говорила, значит, в Писательнической церкви эстонской. Я проповедовал там, и был в Ольвистой церкви, там, где пробуждение было когда-то. Там тоже делился словом, молились там мы тоже. И одна из эстонок, вот старых женщин, она говорила, что еще девчонкой, она слышала кое-что от твоем дедушке, говорит. И, значит, и, ну, знали, что плохо сделал очень много людям. Вот, значит, то есть они знали моего дедушку с другой стороны. Я не знал его с этой стороны, я знал его с хорошей стороны. Он душа компании, там, и он такой, очень такой человек, ну, не пил, не курил до последнего дня, значит, такой, такой как бы спортсмен такой, ну, активный человек такой очень даже. Но, значит, но понимаете, значит, вот когда я узнал, что он с другой стороны, какой он был, оказывается, то есть на работе он был человеком жестоким. Вот, значит, и как офицер НКВД, и как, значит, директор банка, управляющим был очень жестким человеком. И, значит, и она говорила, та эстонка, что, говорит, я, говорит, не думала, что внук его приедет каяться. То есть для нее это было, ну, шоком просто. Вот. Ну, для нее было это свидетельство было просто-напросто. Но Бог нашел меня в раннем возрасте, в 13 лет неполных, я покаялся впервые, обратился к Богу. Я покаялся в экстремальных условиях, я умирал от пневмонии двусторонней тогда, значит, и вот, и пережил обращение. Я не буду сейчас много об этом рассказывать, времени у нас немного, но есть на дисках мое свидетельство, и то, что, значит, вы можете это все посмотреть потом впоследствии и, значит, проанализировать. Но я хочу просто Бога еще раз поблагодарить за то, что Он совершил в моей жизни. И я скажу, что если бы Он не пришел тогда в мою судьбу, ну, тот бы Сергей Журавлев уже давно бы сгнил в могиле бы и все. Но я пережил смерть и воскресение, и покаяние в этот момент, короткие, там, какие-то секунды это было. И я бы говорил Богу, прости меня. Я не знал, что Бог есть вообще до этого, но я увидел то, что я увидел. Можно сказать, я увидел Бога. И я помню любящие глаза, очень любящие глаза. Я смотрел не этими глазами физическими, а другими глазами. Меня выдавило перед тем, выдавливало из моего же тела и выдавило. И уже когда на грудь давило, я хрипеть стал, хрипел. И в этот момент все и произошло. Я каялся, конечно, когда видел вот такого любящего Бога, да, что Он есть, во-первых, для меня было шоком, что Бог есть, и что Он такой вообще, и что, как вот американцы говорят, да, God is good, вот, он такой, вот такой вот Он. И потом видел свою жизнь, такие кадры из жизни, как бы, съемка, как будто бы съемка, велась скрытыми камерами, как будто бы. И я видел себя очень плохим мальчиком. Мне казалось, я самый плохой, вообще хуже не было мальчика вообще на земле, мне казалось так. Потому что, хотя, вот чисто по-человечески меня хвалили, и как бы и грех было жаловаться. Вот, но в глазах Бога я был ужасным, потому что я жил для себя только, и эгоистом был таким. И, значит, а он этого лишен, то есть в нем этого нет, как ни странно. Хотя, читая Писание, можно заподозрить его в эгоизме, потому что он только лишь очень ревнив, да, и он только лишь мне поклоняется, только лишь мне служи, заявляет многократно, и, значит, и прочее. То есть вроде бы заявления эгоистические такие, да. А с другой стороны, он как раз именно и лишен этого эгоизма напрочь. Вот, и знаете, друзья, я каялся, я просил у Бога прощения, и вот как будто бы невидимая рука, переживание такое имел я. Я не видел ничего, но этого руку не видел, но как будто невидимая такая вот рука, как будто стирала вот эти кадры, как будто исчезали вот эти эпизоды из жизни, эти файлы как будто удалялись просто. И потом все, ну, чистый экран, ну как телевизор, только прозрачный, только и живой, можно так назвать. И, значит, там не надо думать, говорить, а там сразу то, что ты подумал, это сразу как будто ты сказал. Вот, такое переживание необычное было. Ну и скажу кратко, что, значит, Бог дал мне еще жизнь. Мне очень повезло в жизни, конечно. Не всем так везет. Вот, я имел возможность еще жить. И почему я очень захотел вернуться, знаете, значит, переживал по поводу того, что ничего нельзя уже изменить. То есть, как бы вот, оно все стерто, да, но я подумал так, а если бы я знал раньше, думаю, если бы я знал раньше, что Бог есть, если бы раньше знал, что вот все вот так вот происходит, и что однажды перед ним я предстану, как бы я мог жить вообще? И, знаете, вот, ну, обидно было как-то, что уже нельзя ничего по новой сделать, как бы дубль еще дополнительно, да, записать. Что уже все как бы снято, уже все сделано. И в этот момент я вдруг понял, что я буду еще жить. Там, ну как телепатия, или как назвать, не знаю. Там, то есть там сразу же понимаю, что ответ как бы приходит такой. Я знал, что я буду жить. Я еще подумал, а сколько я еще проживу? Думаю, если столько же, сколько мне будет, когда я приду снова сюда? Думаю, мне будет 25-26 лет. Я старым буду таким, мне казалось. То есть казалось, это очень много времени. Сейчас мне 40 лет, вот 41 год, и не кажется, что еще много. Вот, значит, но вот тогда казалось, это даже очень много. И вот что потом произошло, я не помню как, но это как-то быстро произошло, что я снова уже смотрел этими глазами, значит, и каток этот холодный, который меня выдавливал перед тем, он стоял на месте, он не двигался вперед. Он стал потом отступать медленно назад. Я заполнял самого себя же. Вот, заходил в себя, значит, и было больно, и неприятно, но зато, знаете, вот, радость была такая большая, что Бог есть, и что, значит, Он такой, как Он есть, и что у меня есть возможность еще жить, и жить уже с пониманием того, что Он есть, и все видит, и вообще жить, понимаете, там самое такое было неприятное, понимание того, что ты жил для себя. Самое ценное, то, что там увидел, да, это когда ты для кого-то еще что-то сделал. Вот это самое ценное было. И поэтому я даже такое сказал там, что если я буду еще жить, чем я буду заниматься? Рисовать, наверное, писать картины. Я художник. Я тогда учился в школе. И в школе еще, параллельно в школе художественной. И я одно только лишь мог в жизни уметь, как бы еще мог уметь, значит, это рисовать. Я это с детства любил, писать, рисовать, лепить. И я подумал так, что я могу быть художником, продолжу это все учение, буду художником, и буду картины такие писать, чтобы люди смотрели, и они лучше становились. Вот мне так нравилось очень. И чтобы они немного вот почувствовали то, что вот я узнал теперь. Я же не знал, что можно еще и проповедовать, можно еще там еще что-то делать. Я взялся за учебу хорошо. До этого, хотя любил рисовать, но бессистемно. В школе не любил это делать. После этого я исправился. И вообще не то, что над собой насилие сделал. Просто я по-другому не мог уже жить уже. То, что раньше нравилось, оно мне все разонравилось. И наоборот, то, что раньше жутко не нравилось, мне стало это очень нравиться. И раньше нравилось, чтобы мне хвалили. После этого мне это очень страшно не нравилось. Я даже иногда убегал и плакал даже, когда мне хвалили. Потому что я понимал, что это вообще настолько глупо, когда хвалят человека. Вот, значит, и потому что я понимал, что они должны были хвалить того вот, Бога. Но я не знал, как им это все объяснить. К сожалению, мама, папа, они реагировали по-другому. Они по-прежнему отрицали Бога долгое время. Сейчас, слава Богу, они живы, и мама, и папа, и они не отрицают Бога уже. Мама даже каялась, выходила на покаяние неоднократно уже, значит, читает Писание, но пока еще не идет к Богу так вот. То есть, но атеизм уже все, это уже в прошлом, и отрицание Бога уже ушло, слава Иисусу. И я убежден в том, что Писание говорит правду, спасешься сам и спасется дом твой. Не просто бы автоматом спасается, а вот именно спасается, я так понимаю, когда мы продолжаем любить наших родных, ближних, да, молиться за них, благословлять их, и Бог совершает ради любви к нам, да, уже спасенным, возрожденным, спасает и тех, кого мы любим, кто дорог нам, вот, Он их спасает и исцеляет и прочее. И, друзья мои, вот вкратце такое свидетельство, завтра расскажу еще, значит, что было в моей жизни. Но вот это для меня самое такое удивительное происшествие в моей жизни, это первое знакомство с Богом в таких экстремальных таких условиях смерти. И потом было, я говорю, воскресение и исцеление, кстати, еще было. Потому что, ну представьте, когда оба легких, двусторонняя была пневмония, оба легких поражены были. Вот, и, а здесь, когда я уже вернулся, Бог еще подарил мне исцеление. Я смог нормально дышать вообще, вот, свободно и, значит, не напрягаясь совершенно, без хрипов. Да, сразу же, ну, моментально. То есть там не нужно было там ждать там, неделю там, или день. Там. Вот сразу же я был исцелен. И что еще? Да, а врачи, они лишь могли объяснить маме моей следующее. Мама это потом рассказала мне, когда я уже учился в училище художественном. Она рассказала, что врачи тогда сказали мне, что, говорят, что это, видимо, молодой организм и какой-то скрытый резерв есть какой-то, который открылся вдруг в этот момент. И, правда, исцеление они не могли объяснить. Почему? Потому что два легких поражены перед тем на снимке есть, значит, полностью пораженных легких. Значит, потому что врач, один врач, который лечил, он не понял, он, может быть, был не специалистом своего дела, не знаю. Он не знал, что это пневмония, совершенно другое было лечение, которое еще усугубило, короче, мою пневмонию. А потом пришел другой врач, который определил правильно, что это была пневмония, сделали снимки и подтвердилось все. И врач уже понял, что уже поздно уже. Вот, я уже хрипел уже. Вот, значит, и дальше... Хотя я не понимаю, как тот врач мог не видеть этого, потому что я уже свистел на всю палату. То есть, ну всякое бывает, не знаю. Значит, и дальше, ну, видимо, Бог так запланировал, что, может, он закрыл глаза этому врачу, я не знаю, что его уши и глаза, что так все произошло. Но во благо, любящим Бога и призванным по его изволению, все ко благу содействует. Да? Если Бог призывает кого-то, он сделает так, что все во благо обращается. Даже его негативный опыт в позитивный Бог обращает. Слава Иисусу Христу, друзья мои! Я хочу Бога поблагодарить, еще раз помолиться вместе с вами за вас, также помолиться, благословить вас, ваших ближних, родных. Может, кто-то из вас хочет примириться с Богом, было бы очень хорошо сегодня это сделать. Если, или у вас есть родственники, знакомые, допустим, коллеги, да, кто, за кого вы молитесь, переживаете, допустим, кто еще не возрожден, не пережил спасение, то сегодня это очень хорошая молитва будет за этих людей, за эти души. И, конечно, хотелось бы, чтобы народ и здесь также, и русскоязычный народ, именно да, здесь американцы русскоязычные уже, вот чтобы осознали вот святость Бога, святость Иисуса, силу Его крови испытали в своей жизни. Потому что написано в Новом Завете, в самом конце уже Нового Завета фактически, в книге «Послание к евреям», написано, что Иисус Христос, Он первосвященник наш, и написано, что он есть ходатай Нового Завета. То есть, как тогда в древности, помните, я говорил, да, вначале? Первосвященник заходил во святое святых Иерусалимского храма, а сейчас, в наше время, да, первосвященник есть, и он во святом святых, только не в храмовом, а в реальном, в небесном святом святых, и он со своей драгоценной кровью за каждого из нас, за весь этот мир в молитве ходатайственной. Это кровь Иисуса Христа. Сам Христос, первосвященник со своей кровью драгоценной. И Павел пишет, апостол Павел пишет Тимофею, значит, вторая, но первое послание к Тимофею, 2:5, 2 глава, 5 стих, говорит так: «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Дальше написано, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. То есть Христос Иисус есть посредник, ходатай, есть первосвященник. И поэтому, на самом деле, лишь эта жертва, она услышана, принята, и грехи, как багряные, они станут белоснежным. Бог, убили твою душу, когда призываешь имя Господа Иисуса, когда приходишь к Нему, как к своему первосвященнику, и Он за тебя становится ходатаем. И потому мы часто молимся, христиане, в разных деноминациях, во имя Иисуса Христа говорим. По-еврейски звучит как «бешем Иешуа», «машехейнум», «во имя Иисуса», «бешем Иешуа». «Бешем» — это слово означает не просто «во имя», с именем на устах, как бы, да? А именно в имени буквально. То есть я молюсь в имени, я в нем, а он во мне. То есть если я не в Иисусе, и Иисус не во мне, то сколько я раз бы устами своими не сказал во имя Иисуса, ничегошеньки не извинится. Небо не будет открыто, но будет закрытым. Но если я в Иисусе, и Иисус во мне, то я говорю, то небо открыто, потому что небо слышит кровь Иисуса. Бог слышит кровь Иисуса. Слава Иисусу Христу. Давайте встанем, возлюбленные. Отец, Бог и Царь, благословенный во веки веков, я благодарю Тебя за этот вечер, за моих братьев и сестер, пришедших сюда на это служение. Господь, за эту возможность благодарю Тебя говорить из Слова Твоего и из того, что Ты сделал в моей судьбе. Боже Святой, я прошу Тебя, благослови каждого из пришедших сюда на это служение. Благослови во имя Иисуса Христа. Коснись своим Духом Святым, Господь, сейчас. И тех, кто еще не познал Тебя, Боже, дай возможность сегодня открыть свое сердце и призвать Твое Святое Имя. И прошу Тебя, Господь, тех, кто уже открыл свое сердце для Тебя, Господь, и живет с Тобою, Боже, идти по этому пути, достигать познания истины, как и сказано в Слове Твоем, что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Благословен Ты, Бог наш, благословен Ты, Царь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.